Последнее время отдых на горнолыжных курортах получил необыкновенную популярность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Насладиться великолепием природы и опробовать свои силы на лыжных трассах мечтают многие. Но немногие знают о правилах безопасности на курортах. Не знают, кому и куда обращаться в случае падения, как вести себя в той или иной ситуации. И что немаловажно, кто несет ответственность за здоровье отдыхающих во время экстремального отдыха. Сегодня в программе «Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан» мы узнаем, можно ли безопасно кататься на горнолыжных базах Кыргызстана и какие условия для этого создано. Студия Яна Таирова, напротив, глава Ассоциации горнолыжных баз Кыргызской Республики Кирилл Иргизцев. Кирилл, рады видеть вас в нашей студии.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, когда в Кыргызстане открылся горнолыжный сезон и много ли желающих в этом году покататься на лыжах, может быть, на борде, если, к примеру, сравнить с тем, что было там 2-3 года назад?
В этом году сезон уже начался, уже как бы эта зима радует минусовыми температурами и довольно-таки хорошим количеством снега. Лыжные базы уже работают в штатном режиме и готовы принимать своих гостей.
Так, ну а людей в этом году больше?
В этом году, да, есть небольшой ажиотаж, но еще как бы рано судить, как бы основной наплыв на горнолыжные базы это в январе, в начале января, после новогодних праздников.
Вот чтобы наши радиослушатели, в том числе любители горнолыжного спорта, подготовились, скажем так, мы вас сегодня пригласили к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, самое опасное вот в этом виде спорта?
Ну, смотрите, самое главное – это подбор правильного снаряжения, и также нужно не пренебрегать правилам безопасности. Тем самым, как бы, нужно непосредственно иметь защитную маску, каску, шлем и как бы активно кататься. Но опять же, нужно очень хорошо подходить к настройке именно снаряжения и непосредственно нужно не пренебрегать как бы склонами и своим мастерством.
А вот скажите, есть ли какая-то определенная категория людей, которые прям совсем нежелательно заниматься горнолыжными видами спорта?
Ну, это тем людям, которым противопоказана физкультура, физические нагрузки.
У тех, у кого есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем.
Ну, проблемы со здоровьем, проблемы, может быть, какие-то с суставами, со связками, я думаю, в принципе.
А какие-то возрастные, может быть, ограничения?
Ну, знаете, по моей практике дети начинают кататься, ну, в уникальных таких условиях, где-то от 3 до 5, а от 6 лет уже, в принципе, принимают даже лыжные школы.
Так, ну а если там, говорит, 50+, 60+?
Люди катаются. Очень хорошо, но, конечно, начать будет сразу будет сложно, но если человек физически подготовлен, то только за.
Хорошо, давайте поговорим о дорогах. Да, вот как на сегодняшний день обстоят дела с ними. А можем ли мы сказать, что вот мы готовы принимать туристов там за границы, кыргызстанцев, и вот с комфортом добираться до горнолыжных баз?
Непосредственно дороги строятся, обновляются. Каждый год проводится реконструкция и подсыпка. Равняются как бы дороги, обслуживаются. Тем самым, ну, пока еще мало где, на каких базах есть до самой базы асфальт, но я думаю, это только дело времени.
Ну, а вот на чем обычно приезжают туристы? То есть можно ли добраться, к примеру, до горнолыжной базы на легковом автомобиле? Вообще, насколько это безопасно?
Безопасно подняться на автомобиле, да. Но, как бы, как правило, и показывает практика непосредственно водителей, они злоупотребляют именно состоянием зимней резины. И совсем некоторые водители не умеют пользоваться автомобилем в горах, именно как бы не имеют таких навыков. Но тем самым как бы нужно чаще выезжать и следить непосредственно за состоянием автомобиля, а также за состоянием резины. Если как бы кто-то не уверен, что он не может подняться, также есть трансферы на каждую базу и услуги доставки опытных водителей на подготовленных автомобилях на горнолыжные базы.
Вы вот сейчас говорите об автомобилях, да? У нас не так давно была глава фонда поддержки развития туризма Кыргызстана, госпожа Калашникова. Вот она рассказывала нам о том, что в ближайшем будущем в горной местности будут запущены комфортабельные автобусы для того, чтобы у отдыхающих, ну, вот была возможность добраться до точки, там, не выезжая на своем автомобиле. Скажите, пожалуйста, вот эти автобусы уже как-то начали ездить, или же это все-таки долгосрочный проект, и там, в этом, в следующем году автобусов еще не ждать?
Но от госпожи Калашниковой, может быть, автобусы еще не поехали, но автобусы, есть такая практика от горнолыжных баз, это трансфер индивидуальный, он уже ездит, ну, порядка 10-15 лет. как можно из центра города, и также как бы с южных микрорайонов спокойно выехать в определенное время и добраться на желаемую горнолыжную базу.
А где вот брать эту информацию? Потому что я живу в Бишкеке, и я, честно говоря, ну, не слышала о том, что автобусы куда-то ездят, и если мы ездим с друзьями на горнолыжные базы, это, как правило, ну, свои машины.
Очень много рекламы в интернете, также можно воспользоваться поиском.
Так, ну а, к примеру, если есть определенная горнолыжная база, могу ли я зайти там к ним на сайт и посмотреть, что вот в такое-то время вот с этой точки отъезжает автобус именно на эту горнолыжную базу?
Да, конечно, информация есть в свободном доступе на всех ресурсах, и это все сделано только для наших гостей.
Сколько горнолыжных баз вот на сегодняшний день работает в нашей стране?
Сейчас работает порядка 10 баз. В этом году Туашу закрыто на реконструкцию.
То есть в этом году Туашу не будет работать?
Нет, не будет работать, к сожалению. Но, надеюсь, нас в следующем сезоне ждут новые сюрпризы от базы.
Угу, что-то новое там будет, обновленное, может быть, какие-то канатки.
Да,
ну, раз уж вы к нам
информация,
пришли.
Информация пока обновляется, пока можно не распространять, не распространяют информацию.
Хорошо, вот с транспортом вроде мы разобрались, доехали до базы. Что вот дальше? Существуют ли какие-то вот прям строгие правила для безопасного катания на лыжах, кроме того, что вы сказали, что нужно подобрать там правильный инвентарь?
Ну, смотрите, катание начинается со снаряжения, а также каждому начинающему и непосредственно продолжающему лыжнику и сноубордисту нужно читать перед сезоном 10 правил ФИС.
Угу.
Там указаны именно непосредственно правила безопасности. Кто за что несет ответственность. Это мировые правила, которые действуют абсолютно везде, и на самом деле они очень логичные. Зная эти правила, вы будете как минимум защищены, и как бы окружающие рядом с вами люди будут тоже.
Угу. Ну вот расскажите нам, пожалуйста, об этих правилах, чтобы наши радиослушатели вот прямо сейчас, слушая, сделали, может быть, какой-то вывод, взяли себе что-то на заметку, ну и в конце концов это где-то у них отложится, возможно.
Ну смотрите, давайте упомянем самое главное правило, одно из. Это когда вы едете, вы всегда несете ответственность как в дорожном движении.
Угу.
Как говорится, тот, кто сверху, тот несет ответственность за нижнего.
Угу.
Тем самым он должен притормозить, если чувствует какую-то неуверенность, либо объехать. Но как бы очень сложно иногда бывает предугадать какой-то маневр. Нужно всегда держать дистанцию.
Ну, какие-то еще правила там, я не знаю, нельзя пьяным там кататься на лыжах.
А, ну да, конечно, конечно. Злоупотребление алкоголем – это чревато. И как бы мы не рекомендуем на трассах те инструкторы, которые стоят на посадке, кто злоупотребляет алкоголем, их не допускают именно к подъему на канатных дорогах. Тем самым количество выпивших как бы кардинально сокращается, так сказать.
Вот смотрите, вы отметили, что для того, чтобы безопасно покататься на лыжах, нужно выбрать себе правильный инвентарь, да, при всем при этом не все люди у нас соблюдают эти правила, берут, что попало, и зачастую пренебрегают шлемом. Вот у нас есть какие-то, знаете, требования на горнолыжной базе, что вот если ты катаешься на лыжах, пожалуйста, будь так любезен, возьми себе шлем. Или же вот эти, скажем так, правила носят больше рекомендательный характер?
А по поводу шлема и маски, это больше рекомендательные правила. А вот уже по поводу снаряжения, все же уже сейчас есть отличное предложение от пунктов проката, где постоянно обновляется снаряжение, за которым следят. И также те специалисты, сервисмены, которые настраивают снаряжение, они должны, повторю, спросить ваши параметры, ваш вес, рост и навык катания для как бы лучшего времяпровождения в горах.
Ну, вот эти моменты, я точно знаю, что они спрашиваются, но вот моменты каких-то там определенных проверок на горнолыжных базах я не наблюдала. То есть, ну вот пришел ты без шлема, ну иди ты себе спокойно. Как-то, я не знаю, тебе очень хорошо от выпитого шампанского, к примеру. То есть никто тебя не останавливает, и никаких вот таких прям суровых требований нет. Если вот тот свод правил, который вы нам перечислили, который мы с вами обсуждали, может быть, он как-то распечатан на горнолыжных базах? И вообще, насколько вот это должно быть? Насколько человек должен знать, что есть определенные правила, и их нужно стопроцентно соблюдать, потому что это в первую очередь нужно для тебя, да, для того, чтобы ты не просто хорошо отдохнул, но еще и при этом остался жив и здоров.
На каждой горнолыжной базе есть при посадке свод правил, список, которым начинающим, непосредственно как бы те инженеры, которые стоят на посадке, они непосредственно как бы просят ознакомиться с правилами и также как бы инструктируют по пользованию канатной дорогой. И опять же, эти же люди вначале в рекомендательной как бы манере просят не выпивать, либо не, как бы этот, не кататься, да, в алкогольном состоянии. Если по мнению этого специалиста, который стоит на посадке, он может спокойно как бы аннулировать скипас.
Угу.
Также есть мировая практика. У нас еще пока ски-патрули сильно не развиты, но как бы эта служба, она непосредственно заявляется безопасностью на склоне и как бы выявлением таких людей, которые немного выпили, злоупотребляют алкоголем, нежели или которые там пренебрегают техникой безопасности. Опять же, как бы нельзя сидеть на склоне либо за каким-то перегибом.
Угу.
Это очень чреват последствиями.
Угу. А если человек вот только-только встал на лыжи, да, вот в первый раз, к примеру, сможет ли он обойтись без профессионального инструктора? Вот вы как человек, который в этой сфере уже много лет, как считаете?
Ну, смотрите, как бы можно научиться, но это займет большее время. Я рекомендую и все инструктора, в целом, да, как бы специфика подготовки, лучше потратить немного времени на обучение. Это uh-huh. займет, может быть, там, от часу до полдня. Кто-то uh-huh. хочет продолжать свои навыки оттачивать. И это более безопасней, и вы быстрее начнете получать удовольствие от катания, от uh-huh. правильного катания.
Ну, то есть все-таки на первых порах нужно взять инструктора, и удовольствие это, насколько я понимаю, не очень дорогое.
Да.
Угу. А как понять, вот, что перед тобой действительно профессионал, и какова вероятность того, что в качестве инструктора, к примеру, да, на базу могут взять человека, который вот специального обучения не прошел?
Ну, смотрите, как бы есть сертификация, есть школы инструкторов, угу. есть разные уровни для обучения. Но если вы хотите миновать как бы такой лжеинструкторов,
угу.
то я рекомендую обращаться в администрацию, либо обращаться именно в лыжные школы, кто на этом непосредственно позиционируется.
Угу. Ну, то есть, если, к примеру, я вижу в интернете сообщение о том, что я профессиональный инструктор, я могу выехать с вами в горы, то это мне не дает никакой гарантии, что человек действительно профессионал, и что он вот очень хорошо научит меня кататься на лыжах.
Ну, в интернете можно найти хороших инструкторов. Есть такие объявления, но, как правило, практика показывает больше таких инструкторов-самоучек, так сказать.
Да,
они
вот
больше находятся возле самой горнолыжной базе и как бы просят, как бы подходят, спрашивают, им нужен инструктор, нужен угу. инструктор. Но, опять же, как правило, инструктора, они имеют определенную форму,
Uh-huh.
именно в плане с надписью «инструктор», либо это форма горнолыжной базы, либо этот человек непосредственно позиционируется как-то с горнолыжной базой. Но его очень легко определить из общего числа катающихся.
Хорошо. А некоторые горнолыжные базы имеют такие небольшие отдельные горки, на которых катаются дети, взяв в аренду баллон. Вот насколько это безопасное катание, на ваш взгляд?
Смотрите, те трассы, которые организуют непосредственно горнолыжные базы либо места катания специализированные, они проходят техрегламент.
Uh-huh.
Как бы там специально конструируется трасса, которая учитывается зона разгона, зона транзита и зона торможения.
Uh-huh.
А места, которые не подготовлены для катания, они как бы не несут этих правил, и там, опять же, да, они ограждены. А места катаются, как у нас любят кататься в горах, люди, которые просто выезжают на автомобиле, поднимаются в горку, uh-huh. раскатывают и скатываются. Там могут быть разного рода предметы. Что-то может быть выйти там на эту трассу, да, сбить кто-то кого-то может. Бывает даже такое, что бывает сильно, когда солнце немножко подтапливает эту горку, и человек может быть вынесен, да, можно сказать, выброшен там, к автомобилю, либо к какому-то предмету,
да, да.
либо,
но
это очень небезопасно. Угу. Я рекомендую пользоваться непосредственно подготовленными как бы саночными трассами. Но как бы это называется, это тюбинговая зона.
Ага. Ну, то есть можно сказать, что те саночные трассы, которые при горнолыжных базах, они прошли там все проверки, и кататься на них безопасно.
Да, там, опять же, есть регламент по весу и по возрасту.
А кто-то вот эти горки проверяет?
Горки проверяют, но, как правило, больше проверяют непосредственно канатные дороги и узлы именно подъема.
Угу. А если человек во время катания получил травму, то какую помощь ему должны оказать? И вот самое главное, кто?
Ну вот смотрите, на каждой базе есть специалист, который может вам оказать доврачебную помощь.
Первую
доврачебную. Mm-hmm. Вот, а после этого, как бы, ну, там, либо какое-то повреждение, либо какой-то вывих растяжения, обследуется, применяется первая помощь, и потом после этого уже идет либо госпитализация, либо непосредственно, как бы, там, своими силами человек спускается.
Своими силами.
Ну, либо
а вот
своими.
Скорая помощь как-то должна
помочь доехать?
Скорая
помощь, знаете, есть, приезжает, но это очень в таких тяжелых случаях, которых очень мало на моей памяти. Ну, я не могу вспомнить.
Вообще часто бывает такое, что люди, катаясь на горнолыжных базах, там ломают руки, ноги?
Но смотрите, это бывает, как и в любом спорте, когда вы не пренебрегаете правилами и техникой безопасности.
Ну, вот смотрите, в России, к примеру, в подобных случаях отправляют вертолет. То есть, если что-то серьезное случилось на горнолыжной базе, отправляют вертолет. Вот у нас, судя по тому, что вы отрицательно сейчас машете головой, ничего подобного не практикуется. Вертолетов у нас
смотрите,
нет.
Смотрите, обобщать за всю Россию это невозможно, потому что там есть очень маленькие непосредственно.
Ну, я сейчас говорю о больших
горнолыжных базах. Да, так. Есть около городского, есть крупные. Как бы на самих базах так таковых вертолетных служб нету.
Именно ну, то есть это МЧС, да?
Это непосредственно работа МЧС и уже каких-то горных отрядов. У нас также применяется практика при поиске, при спуске, да, также оказание первой помощи. Это больше как бы для высотного альпинизма.
Угу.
На горнолыжных базах вертолеты из моей практики только пользуются для обзорных экскурсий и непосредственно для программ для внетрассового катания.
Угу. Хорошо, переходим к подъемникам. Расскажите, какие виды подъемников работают на горнолыжных базах и какие из них, ну, самые, скажем так, надежные?
Надежным подъемником можно назвать тот, который непосредственно проходит обслуживание ежегодное. Каждый подъемник по регламенту, он обслуживается. Угу. Проверяются все узлы на надежность, а также заменяются расходные элементы.
Один раз в год?
Да, раз в год, и после завершения канатной дороги и пуска проверяется как бы состояние подъемника именно каждый день.
Угу.
Вот, по поводу видов подъемников, у нас в Кыргызстане есть от бугельного подъемника до как бы подвесок Тибары называются, это стационарная подвеска, и как бы уже там одноместные кресла как бы со стационарной подвеской, и также уже там кресельные подъемники двух-, трех-, четырехместные.
Угу. Не опасно ли пользоваться начинающим лыжником или сноубордистом бугельными подъемниками? Потому что я слышала о них очень большое количество негативных отзывов.
Ну, смотрите, как бы люди очень быстро привыкают к комфорту, но буквально 20 лет назад все катались на бугельных подъемниках и получали удовольствие. 20-30 лет назад большая часть подъемников была бугельная в республике, и люди учились, катались.
Ну, то есть нужно просто приноровиться к ним.
Да, конечно. Как бы для сноуборда это как молодой вид спорта, направление. Сложно немного, он как бы не рассчитан именно для сноубордистов, именно если это бугельный подъемник. А если стационарная подвеска, ну, можно приноровиться. А если уже, допустим, говорить уже о креслах, то это уже спокойно можно как бы ими пользоваться. Но, опять же, многие пренебрегают какими-то навыками безопасности, да, начинающим, некоторым нужно непосредственно пристегнуть там сноуборд к ноге, да, где-то на каких-то подъемниках нужно держать сноуборд в руках. Также, в принципе, некоторые бывают, поднимаются. Самая главная ошибка это, ну, опять же, пользование правилами безопасности на подъемниках, и бывает там, здесь бывают защиты, которые закрываются, да. Это все. И в эти моменты бывает там палочка или перчатка падает, и человек начинает автоматически ее ловить, и здесь может быть создаться такая неприятная ситуация.
Вот вы отметили, что все подъемники на горнолыжных базах не только Кыргызстана, наверное, и других стран должны проверяться один раз в год, да? Вот скажите, пожалуйста, насколько, скажем так, руководители горнолыжных баз вот этих правил придерживаются?
Абсолютно.
Прям все?
Абсолютно, да. На моей практике как бы везде есть техслужба государственная, которая проверяет подъемники, также проверяет техпаспорта и ведется постоянно как бы диалог.
Хорошо. В прошлом году на некоторых горнолыжных базах Кыргызстана отключили электричество. И люди, которые поднимались на канатки, там, на подъемники, да, они просто остановились и повисли, скажем так, в воздухе. На улице была минусовая температура. Вот что делать в таких случаях? И кто должен отвечать за такие моменты? Руководство горнолыжной базы, которое там не обеспечило генератором свою базу. Может быть, электрические компании или человек, который выбрал не ту базу и там попал в нее не в то время.
Но эта ситуация была уникальная. Была отключена непосредственно электроэнергия на территории трех государств.
Uh-huh.
И это по причине именно кольцевого обеспечения.
Да.
Вот. И в эти моменты, да, тут переключается именно источник энергии на, я считаю, думаю, на больше половины баз. Они имеют дизель-генераторы для именно спуска, как бы этот, либо для автономной работы. Но в этой ситуации самое главное правило – это не паниковать.
Uh-huh.
Как бы на каждой базе есть непосредственно специалисты, которые вам помогут спуститься. Опять же, проводятся разного рода тренинги, как бы привлекают...
Тренинги для специалистов?
Для специалистов именно канатных дорог, для безопасной именно съема, допустим. Есть, бывают подъемы разного, подъемники разного типа.
Uh-huh.
Есть, бывает, где-то высота превышает... Там 5-10 метров, там есть специальные обвязки, веревки, uh-huh. есть специалисты, которые вам спокойно как бы объясняют и помогают именно непосредственно спускаться.
Ну, а какие-то генераторы должны
предусматриваться? Генераторы, да, это я говорю, если как бы в такой... А так обычно просто генератор на малом ходе включается, и как бы канатная дорога, закрывается посадка,
uh-huh.
и те гости курортов, баз, они непосредственно благополучно съезжают и спускаются. И тем самым как бы уже администрация базы, закрывается подъемник до выяснения причины.
Хочу вот от подъемника перейти к очередной опасности, которая может ждать человека высоко в горах. Это лавины. Вот существует ли на наших склонах опасность их схода? Или это проблема там не нашей страны, и можно кататься, не задумываясь об этих моментах?
Ну, что касается лавинобезопасности, риск всегда есть.
Угу.
Как бы у нас очень мало как бы расположения именно трасс, оно непосредственно стоит в безопасных местах. Те катающиеся, которые хотят покататься, как бы по катанию именно в стиле вне трасс, да,
uh-huh.
они непосредственно съезжают от регламентированных трасс какие-то за пределы трассы именно горнолыжных баз. И там как бы очень сложно как бы выявить вот эту лавинную безопасность, но на самом деле она проводится, и в нужных участках в определенное время при... накопление определенного количества снега, эти делаются спуски принудительные.
Uh-huh.
Именно из снежных масс, чтобы не было вызвано каких-то лавин либо.
Ну, то есть, получается, если ты катаешься на горнолыжной базе, на обычной трассе,
да.
то никаких проблем возникнуть не должно. В случае, если ты любишь экстремальные виды спорта и выезжаешь там непонятно куда, соответственно, здесь нужно все-таки призадуматься, да, прежде чем кататься.
На горнолыжных базах есть таблички, где информируют именно катающихся о таких участках.
Uh-huh.
И там как бы написано, ну, как бы, либо внимание лавины, либо лавиноопасная uh-huh. зона, либо там катание, в, ну, как бы строго запрещено, но тем самым погоня за снегом иногда бывает чреватой.
Хорошо, нам с вами предлагаю прерваться на короткий выпуск новостей, после которого мы вернемся в студию, продолжим нашу интересную беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня глава Ассоциации горнолыжных баз Кыргызской Республики Кирилл Иргизцев. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.